наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Детство не может оставаться безгрешным, но оно может надолго сохранить свежесть и чистоту души, если человек остается кротким и смиренным, ибо таковых есть Царство Небесное. В эту пору доброе дело, даже сделанное без интереса и по принуждению, хотя и не приносит должных благих плодов из-за упрямства и своей воли, испорченного грехом ума, тем не менее удерживает душу в добре, помогая ей пройти невредимый опасный период взросления. Много скорбей приносит душе принуждение к благу, но именно оно помогает ей развиться в доброе, отсекая своеволие и не давая эгоизму укорениться в сердце. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице по Воздвижении.
Все Боже, воздвиг себе на
Дорогие наши радиослушатели, на прошлой неделе мы встречали великий 210-й праздник Воздвижения Честного и Жертворящего Креста Господня. И в сегодняшней передаче мы продолжим повествование об этом великом чудесном празднике и о дорогочайшей святыне Честном и Жертворящем Кресте Господнем. Итак, чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страдания и смерти Господа, как по причине данного царю божественного знамения о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью знамена и оружие, украсил изображением на них креста, а при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и в весьма далеком от него расстоянии. И, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора, по возвращении всех пастырей церкви к своим местам, царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей, за империю, он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме, подле называемого крайнего места, чтобы священнейшее место страдания и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения, и о своем намерении писал к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагали найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудия казни близ места ее. О крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения креста» говорит: «Когда Господь жизни и смерти, спустя три дня после смерти крестный воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровище, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы. Впрочем, не только иудеи, но и язычники, сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страданий, смерти и воскресения Христа, Христа Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшие богопочтения. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землей, замосили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб, место воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста, и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие и римские. Каковы были и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии по повелению Пилата, правителя Иудеи, написаны были над головою Иисуса распятого. Однако же весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным, и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле, Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных открыть животворящий крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе, еще хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица препроводила к сыну своему Константину. «Известие об этом событии передали мы», — говорит Созамен, церковный историк. «Известие, как сами приняли от мужей, которым упомянутое событие совершенно неизвестно, и которые сведения о нем, получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству». Обретением креста положено начало празднику воздвижения, события обретения при живом участии и при личном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшиеся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонялись ему и целовали. Но многочисленное по случаю обретения креста сечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли. И многие горели желанием, по крайней мере, видеть его, чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих. Патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением взывали: «Господи, помилуй». Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонений ему и лобзаний, кои доселе сохраняется в православной церкви в день воздвижения креста. Со времени обретения креста стали устраивать храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленой в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме. По устроению первого в память страданий и смерти воскресения обретения креста и по освящению этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со времени обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амбросия Медиоланского, Иоанна Златоустова и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши». Если вознамеришься отвергать, это обличит тебя видимое нами место. Это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь ради распятого на ней. Да и вся вселенная имеет уже части древа крестного. Должен заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения, и, следовательно, со времени обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 или по Нумсилю 27 день сентября. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазнов мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VII веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижение креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются». Крест воздвигается, и город торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, быв обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как злато. Веке с древним праздником воздвижения церковь соединила воспоминания другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господень. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии по воцарении греческого императора Факи Хазарой II. Царь персидский объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I не зажил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм Воскресения, похитили все, что было во храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии, с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сираис, сын и преемник Азроя на персидском престоле, силой римского оружия, принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием в конце 628 года, возвратил пленных и Святой Крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христианам, возвращением святыни царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения, но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес жёлтый крест во храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник воздвижения, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к двунадесятым и соединен с постом, как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа, и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в VIII Косьма Майумский, Феофан Константинопольский, исповедник Святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Судит Лев, император Мудрый и другие предали Церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. Впрочем, праздник воздвижения креста первоначально не везде совершался в 14-й день сентября. Может быть, потому что обретение креста было в одни Пасхи и праздновалось в эти дни до построения на месте обретения Храма Божия. О древнем праздновании воздвижения креста в Пасху в Иерусалиме упоминает Павлин, епископ Ноланский, в 11-м письме своем к Северу около 393 года. Он пишет: «Епископ города ежегодно, когда бывает Пасха Господня, выносит крест к народу для поклонения, сам начиная поклонение. Кроме этого дня, в которой празднуется таинство самого креста, и как некоторые знамения священного торжества предносятся, его никогда не показывают, разве только по просьбе людей благочестивых, которые приходят из отдаленных мест единственно для поклонения кресту, как бы в награду им за их продолжительное странствование. На основании этих слов думают, что возвышение креста древле праздновали в Иерусалиме Великую Пятницу. В 8 веке на Западе праздник обретения креста Елены перенесен на 3 день мая, а в 14 день сентября воспоминается там явление креста Константину Великому и возвращение креста из Персии. Всемирное возвышение жертвующего креста Господня издревле есть великий памятник возвышения Церкви Христовой. Из-под ига слишком трехвековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством, День Победы и возвышения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушают нам дни жертвующего креста Господня одерживать над своими страстями, кое также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «И же хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же погубит душу свою мне ради Евангелия, той спасет ее». По примеру апостола Павла нам должно хвалиться токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдание и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний земной суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения со внутренним восполнением, украшает древо крестное в дни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Ты пишешь, что все твои имение пошло с молотка. Оказавшись на улице нищим, пошел той ночью на кладбище, чтобы там покончить с собой. Несколько часов прошло в колебаниях и раздумьях. Истерзанный мучительными размышлениями, ты лег на могилу родителей и заснул. Во сне тебе явилась мать, она предостерегала тебя. Говорят, что в Царстве Божьем множество тех, кто был беден на земле, но ни одного из тех, кто сознательно лишил себя жизни. Этот сон удержал тебя от самоубийства. Именно твоя любимая мать по промыслу Божию спасла тебя от него. Ты пошел просить подаяния и стал жить милостыней. И вот ты спрашиваешь, не нарушаешь ли этим закон Божий? Ободрись, сын человеческий. Господь заповедал «не кради», но не сказал «не проси». Прошение без крайней нужды кража. Но прошение в твоем случае не делает тебя вором. Воевода императора Юстиниана, славный Велиазар, в старости остался в нищете, слепым и одиноким. Сидел он у городских ворот и просил на хлеб. Как христианин он и подумать не мог о самоубийстве, ибо насколько жизнь прекраснее смерти, настолько нищий лучше самоубийцы. Ты говоришь, тебя снедает стыд и тоска, иссушила тебе кости. Стоишь по ночам пред твоей бывшей кофейней и просишь милостыню у посетителей. Вспоминаешь, что недавно был ее хозяином, а теперь не смеешь войти даже как гость. Глаза твои покраснели от слез. Утешься, добрый человек, рядом с тобой ангелы Божии. Зачем оплакивать кофейню? Слышал ли ты об одном ресторане на окраине Белграда, который назывался «Чье бы ни было, не его будет»? Поистине, написавший эти слова был философом, ибо верны они для всех ресторанов, всех домов и дворцов на свете, чьи бы ни были, не их будут. Что ты потерял? То, что не было твоим, когда ты родился не твое и теперь был хозяином, а стал нищим. Это не потеря. Потеря, когда кто-то был человеком, а стал зверем. А ты был человеком и остался человеком. Ты подписал ценные бумаги каким-то знатным гостям. Они обманули тебя, и ты лишился кофейни. Сейчас ты видишь сквозь окно, как они смеются, пока ты на улице обливаешься слезами и сгораешь от стыда. Не бойся, есть правда Божия. Они ответят за свои беззакония. Если они решатся на самоубийство, кто знает, позволит ли Господь их матерям явиться из иного мира и удержать их от преступления. Не завидуй их счастью, ибо ты не знаешь их конца. Один древнегреческий мудрец сказал, «Никого не называй счастливым, пока не увидишь, как он будет умирать». Тяжело тебе быть нищим, но не все ли мы нищие? Не зависим ли мы каждый день и каждый миг от того, кто дает нам жизнь и все для жизни? У тебя сейчас важная миссия — напоминать о Боге и о душе, и делать людей милостивыми. Ты вынужден жить в молчании, а значит, углубись в свою душу и молитвенно беседуй с Богом. Нищенская жизнь требует большего мужества, чем хозяйская. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле унижения. Но ты уже показал себя героем, победив черные мысли о самоубийстве. Ты победил без отчаяния. После такой победы всякая другая будет легче для тебя. Господь с тобою, мир тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Thank you. мучаемся все мы на земле и ищем свободы, но мало кто знает, в чем свобода, где она. И я тоже хочу свободы и день, и ночь. Ищу ее. Я познал, что она у Бога, и от Бога дается смиренным сердцам, которые покаялись и отсекли свою волю пред Ним. Кающимся Господь дает мир свой и свободу любить Его. И нет ничего лучшего в мире, как любить Бога и ближнего. В этом душа обретает покой и радость. О народы всей земли! На коленях припадаю пред вами и умоляю со слезами, приидите ко Христу. Я знаю Его любовь к вам. Я знаю и потому кричу всей земле. Если чего не знаешь, то как будешь говорить о том? Ты спросишь, ну как можно знать Бога? Я говорю, что мы видели Господа Духом Святым. И ты, если смиришь себя, то и тебе Дух Святой покажет Господа нашего, и ты тоже захочешь кричать о Нем всей земле. Я стар и жду смерти, но и пишу истину по любви к народу, о котором скорбит душа моя. Быть может, хоть одна душа спасется, и за нее буду благодарить Бога. Но сердце мое болит за весь мир, и молюсь, и слезы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви, и наслаждались свободою в Боге. О, все люди на земле, молитесь и плачьте о грехах своих, чтобы Господь простил их. Где прощение грехов, там свобода совести и любовь, хотя бы и малая. Из книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан. Жизнь и поучение». Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 16 по Пятидесятнице, по Воздвижении, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В нынешний воскресный день предлагается два евангельских чтения. Первое, которое особенное, именно недели по Воздвижении, и второе — воскресное рядовое литургия Евангелия. Ну, давайте прослушаем Евангелие первое недели по Воздвижению, Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, и глава 9, стих 1. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сим прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, и глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Уже тающий крест, Господень, покажи нам зрак божественной Твоей красоты. Это слова песнопения нашей церкви. полная умиления и восторга, она, праздненно наслаждаясь неизреченными преимуществами креста Господня, умоляет Спасителя, чтобы и дети ее, христиане, узрели и прославили Искупителя Христа, Сына Божия. Церковь поет, и мы в своих сердцах и своими устами повторяем сладостнейший гимн: «О животрящий крест Господень, покажи нам зрак божественный Твоей красоты». Некогда сам Господь на величественном небе написал благочестивому императору: «О кресте Христа сим побеждай». Такими словами Господь вознес на царственную высоту образ креста. Великий крест засиял во всех концах мира, а мрак неведения, тоска заблуждения сокращались. Только для иудеев христианство осталось соблазном и для бесславленного невера безумием. Крест Господень сияет. Взгляните на себя. Вся наша жизнь пригвождена к животворящему древу. Она висит и почивает на нем. Крест осеняет первое и последнее наше дыхание на земле. В детстве наш хранитель, наставник, в юношестве друг, в мужестве сотрудник, в старости успокоитель. По явлении нашим на свет из матерней утробы крест встречает нас как светильник, освещающий и разгоняющий мрак и тайну земной жизни. Приготовление нашим из мира крест становится для нас жезлом и мечом, с которыми мы спокойно и бестрепетно пойдем посреди сени смертной. О, какое укрепление, чудное и несравненное для живых, составляет крест, когда мы видим мертвого человека, руки которого крестообразно сложены, а в руках у него крест — сила Божия, а на челе его крест, как знамение победы, совершенной на земле отходящим от нас, нашим другом во Христе. Замирает болезненный и мучительный ропот, когда при посещении кладбища на могиле любимого человека видим крест. Он — символ загробного, неразлучного свидания с дорогими нашему сердцу. Взгляните на крест, носимый каждым из нас на персях. Это наше победное знамя. Нося его, мы работаем со грехом. Более того, мы побеждаем начальника зла. Благоговейно носимый на персях крест — сила, пред которой, по учению святого Василия Великого, дьявол отступает от созданий Божьих. Нечистый не приступает к благоговейному носителю божественной красоты. Вот почему неисчислимо частые случаи спасения как от болезней, от страха человеческого, от нечистых плотских вожделений только одним благоговейным прикосновением устами к нагрудной священной святыне. Крест наш на груди — это друг, прижимающийся к нашему сердцу. Это брат, товарищи нам верный, неизменный. Чтобы обратить крест в утешение и подкрепление, не забывайте о нем. «Нигде и никогда не забывайте», — умолял своих учеников святой Кирилл Иерусалимский, «утром и днем, вечером и ночью, в дороге и дома, садясь за трапезу и оканчивая ее». Кто из нас, христиан, посмотрев на крест свой, не вспомнит, что сделал для нас Искупитель? Быть может, многие не знают символа веры, но они найти его могут сокращенно на кресте, носимом на персях. Если взглянете на него благоговейно, то невольно вспомните о Сыне Божьем, вочеловечившемся нас ради человека и нашего ради спасения, страдавшим, умершим, воскресшим, вознесшимся на небеса, сидящим одесную Отца со Святым Духом. С этой мыслью сопрягаются и другие высокие мысли. Такова дивная красота креста. Пред человеком, его носящим, зрится суетность земных наслаждений и крестный путь к небесному царству.
На совет нечестивый.
один добрый, чувствительный взгляд на крест может утешить несчастного, остановить злодея, вразумить заблудшего, умерить ожесточенного, обличить лицемера, наставить неразумного. Словом, он может каждому из нас подавать и свет, и жизнь. Посягают ли нас беды и несчастья, будем помнить крест, на котором умер за нас наш Спаситель и оставил каждому из последователей образ жизни тесной и скорбной. Искушают ли нас нечистые желания, они растают, как воск от огня. Если вспомним всецелую чистоту, непорочность, восхитительную небесную красоту жизнодавца. Если на нас найдут тучи житейских забот, угрожающих бедствий, крест наш, нагрудный наш крест, скажет нам сладко и отрадно о Христе, не имевшем где головы преклонить, он скажет и убедит, что не все кончается землей, что наше жительство на небесах. Если гордость закрадется в сердце и будет указывать нам на наши мнимые достоинства, на наши знания, довольство жизнью, будет обольщать и манить нас к греху, то если взглянем любовно на наш нагрудный крест, призраки исчезнут, нашему уму и сердцу и воле предстанет Христос, не житейскую только суету, но смертью Своею, самую смерть поправший, потому что смирил себя, был послушлив даже до смерти. И какой смерти? Крестной. Оправдаем на себе надежды Церкви, возложенные ею на нас в день нашего крещения, когда на руках Своих держал нас слабых и невинных младенцев восприемник. Тогда священнослужитель распростирал над каждым из нас великое крестное знамение, говоря: «Да знаменуется крест единородного Сына Божия в сердце и помышлениях Его, во еже беготе суеты мира и от всякого лукавого навета вражия». О, животворящий крест Господень, покажи нам более и более зрак божественной красоты. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Дорогие наши радиослушатели, 30 сентября по старому стилю 17 сентября память мучениц веры, надежды, любви и матери их Софии. Во втором веке в царствовании императора Адриана жила в Риме вдова-христианка по имени София. У нее было три дочери, которых она назвала именами трех христианских добродетелей веры, надежды, любви. Она воспитывала их в страхе Божьем, научала их читать Евангелие и внушала им твердость духа и непоколебимую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Молва о праведной жизни святой Софии и ее дочери дошла до императора, и он вызвал их к себе. Узнав от самой Софии, что она и дети ее христианки, он поручил их надзору одной женщины-язычницы и через три дня велел им явиться к нему на суд. Эти три дня София провела в молитве и благочестивых разговорах с дочерьми, стараясь приготовить их к той участи, которая в это время гонений ожидала всех христиан, не признающих языческих богов. В назначенный день они все вместе были приведены к Адриану. Видя юность святых дев, Вере было 12 лет, Надежде 10 лет, а Любови 9 лет, император стал уговаривать их поклониться идолам, обещая принять их вместо дочерей, если они исполнят его повеление. Но сестры в один голос отвечали, что у них один отец — Бог, и что они с радостью готовы пострадать и умереть за Христа. Тогда, изумленный их твердостью, Адриан приказал подвергнуть мучениям сперва старшую сестру, но она терпела ужасные истязания спокойно, как будто не страдала. Просила мать молиться за нее и увещевала сестер оставаться верными Богу до конца. Претерпев страшные муки и оставшись невредимой, святая Вера по повелению своего мучителя положила голову на плаху и была обезглавлена. Святые сестры ее последовали ее примеру и во время страданий молились и славили истинного Бога. Обеим были также отсечены головы. София же не была предана мучению. Адриан понял, что для нее самой большой пыткой была смерть ее дочери и что никакие мучения не в силах поколебать ее веры. Поэтому он отпустил ее и позволил ей взять тела дочерей своих. Она похоронила их и на третий день после того сама скончалась на их могиле. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о страданиях мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, память которых Святая Православная Церковь чествует в пятницу 30 сентября по старому стилю 17 сентября. Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти оставшиеся дни уходящего года и на многие и многие лета. Аминь.